Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. Особое мнение сегодня высказывает журналист Максим Шевченко. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте, Ольга.
Вы знаете, прежде чем мы перейдем к действительно очень актуальным международным и внутренним событиям, я бы хотела вспомнить о такой истории, как единый учебник истории. Нам когда-то Владимир Путин об этом говорил. А сегодня вот появилась информация, что не будет учебника истории единого, а будет некая единая концепция. Как вы думаете, это о чем-то говорит?
Это говорит о том, что здравый разум восторжествовал над...
мракобесием.
Ну, над нездравыми выкриками, которые, скажем так... желающие понравиться начальству люди позволяли себе на протяжении всего этого времени. Потому что с самого начала было ясно, что речь идет о единой концептуальной позиции, а не об одной книжке, которая, как книжка товарища Ким Ир Сена или товарища Мао Цзэдуна, является квинтэссенцией всего политического, исторического и так далее знания. И то, что в итоге методологический подход преобладает, мне кажется, это победа разума. Другое дело, мы можем обсуждать, а что такое, в чем концепция там, и так далее. Потому что с самого начала все профессионалы говорили, что, безусловно, для государственной школы, по крайней мере, для государственного экзамена, естественно, любое государство должно иметь концепцию истории, которую оно предлагает школьникам.
Ну, понятно.
Потому что это воспитание граждан, это воспитание определенного там взгляда на историю страны, гражданского чувства.
Да, это просто удобство сдачи экзаменов.
А уже в рамках этой концепции для развития интеллекта и вообще подхода, в зависимости от таланта учителя и широты его взглядов, можно самые разные учебники применять. Это совершенно нормально. И вот если эта концепция взяла верх, ну что же, так остается только порадоваться, на мой взгляд.
Прекрасно. Есть, значит, для нас с вами хорошие новости. Скажите, пожалуйста, а вот встреча в Минске для вас была хорошей новостью?
Ну, конечно, встреча в Минске была, конечно же, безусловно, хорошей новостью. Я с самого начала предполагал, что никакого результата по гражданской войне в Украине, конечно же, не будет, потому что, безусловно, Россия будет... не позволять представлять себя стороной этой войны.
Угу.
И так и получилось. Путин сказал совершенно ясно, что вы к нам апеллируете, чтобы мы там прекратили. Разговаривайте с Донецком и Луганском, с теми, кто ведет войну, кого вы обстреливаете, кого вы атакуете, по отношению к кому вы терпите поражение. Сегодня, я знаю, повстанцы взяли Новоазовск, то есть вышли к Азовскому морю и контролируют уже огромное просто пространство российско-украинской или российско-новороссийской, как угодно это называете, границы. И я думаю, что движение повстанческих армий, армии Новороссии, Донецкой, Луганской республики будет продолжаться.
До Киева дойдут, интересуются?
Я думаю, даже дальше Киева, потому что еще в начале войны Сергей Здрилюк, заместитель тогда еще Стрелкова, который возглавлял, сказал, что мы пойдем и до Киева, и дальше, чем до Киева, и дойдем до ЧОПа. И вот я уверен, что и украинцы поймут, что от их имени... Украинцы центральных областей, западных областей, которых сегодня гонят убивать своих братьев на востоке Украины, в Луганской и Донецкой области, жители которые по преимуществу не считают себя больше украинскими гражданами, правда, тут есть такая коллизия, которую надо не забыть, многие из них не считают, что они тоже поймут, что на самом деле их гонят туда умирать не за интересы украинского народа, не за интересы украинской культуры или украинской демократии или украинской свободы, а за интересы Коломойского, Порошенко, Тимошенко, там, не знаю, Ахметова и всех этих людей, которые обладают в совокупности с состояниями, там, оцениваемыми в сотни миллиардов долларов, наверное, если вот все вот эту вот олигархическую банду, которая правит Украиной, их состояние, на фоне разоренной, изувеченной, изуродованной, раздираемой гражданской войной страны.
А что мешает эти ресурсы направить?
Их благосостояние растут.
А что мешает эти ресурсы направить
на развитие страны?
Задач?
Мешает самосознание либерального капитализма, который накладывается на отсутствие каких-либо правовых норм, и который господствует в Украине. Украинское государство, это вот как бы Российская Федерация, она имеет очень много пороков в своей политической системе. Она имеет пороки такие, как там полное доминирование бюрократии, тотальное господство силовых структур, абсолютная отмороженность олигархического бизнеса, который просто выкачивал из страны деньги, такое наличие таких конкурирующих групп, как бы консерваторов-патриотов, ну, бюрократов на самом деле, и таких либералов-космополитов, которые между собой заключили консенсус, и в рамках вот этого их консенсуса, они как бы над страной так сидят, такие две большие группы, живет вся остальная страна под ними. А Украина — это была пародия, опереточная на Россию, потому что в России хотя бы понятны были правила игры, а в Украине даже правила игры не было. Там просто сильнейший брал себе все. Вот сильнее Днепропетровские брали Днепропетровские, сильнее Донецкие брали Донецкие. А народ так под ними спокойно так деградировал, вымирал. И иногда в народ кидали какие-то там искры национального духа, так апеллируя в основном к такой наиболее его пассионарной части, в этом смысле западной там Украине, и части такой центральной туда, тяготеющей к Западу. Чуть что, чуть там люди спрашивают, а где, собственно, пенсии, зарплаты, а почему дороги такие, как будто по ним танковая армия «Рыбалка» вот вчера прошла, а города Украины выглядят как такие какие-то странные полуразоренные пространства жизни человеческой с такими с архаическими социальными коммунальными системами, им сразу в ответ песню заспеваты там и, как говорится, сказать там, там «Гей, мы...» Там рыдно маты на Майдан, например.
Ну, понимаете, что-нибудь
такое.
У нас
или Верку Сердючку пустить. Или в западных областях Верка Сердючка не котируется, значит, там лучше хоровое пение применить. А сама по себе украинская элита, она же даже не украинская в этническом смысле, в смысле миропонимания, мироощущения.
Максим Леонидович, надо прерваться здесь. Мы обязательно
поэтому
продолжим
я был
разговор.
Уверен, только последнее слово. Поэтому я был уверен, что и буду уверен, что рано или поздно украинский народ восстанет и скинет этих мерзавцев, которые довели Украину до этого кровопролития.
Максим Шевченко со своим особым мнением. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.
Эхо Москвы. События и комментарии.
«Эхо Москвы» и Петр Мамонов представляют.
У меня огромная коллекция виниловых шедевров. Сижу я, слушаю удивительный американский и английский винил. И стало мне жутко стыдно, ребята, что я вот так балдею. И никому это я не отдаю. Все опять себе.
Слушайте в ночь со среды на четверг после полуночи программу Петра Мамонова «Золотая полка».
Удобный, легкий, стильный, долгожданный мобильный сайт «Эхо Москвы». Запоминайте адрес m.echo.msk.ru. На любом мобильном устройстве, везде, где есть интернет, «Эхо Москвы» всегда с вами, а вы всегда с нами. m.echo.msk.ru. Заходите и оставайтесь.
«Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, мой собеседник Максим Шевченко. Это его особое мнение. Максим Леонардович, а вот скажите, пожалуйста, вы говорите о том, что повстанцы и сторонники самопровозглашенных республик уже вот показывают свое преимущество военное.
Нет, я не говорил, что показывают преимущество. Я говорил, что они проводят успешные военные операции.
Хорошо.
И вышли к Азовскому морю.
Хорошо. А, допустим, это действительно так. У нас
преимущество же, знаете, в чем выражается?
Да.
В том, что они действуют не из-под палки, в том, что они действуют не потому, что какие-то олигархи деньги платят, в том, что они действуют не потому, что им какие-то генералы приказали там действовать, как солдатам украинской армии.
Ну, то есть вы говорите о боевом духе.
Конечно, потому что это народная повстанческая армия Донецкой и Луганской республик.
Ну,
а всякий народ, который, может быть, там он некрасивый, с вышибленными зубами, там, с грязными руками, он ругается матом, он сплевывает на землю, он все равно свободный. эти люди свободны. Вчера они еще были рабами Ахметова там, или Коломойского, понимаете, или еще кого-то, там, или этот самый губернатор Луганской области, которого там все ненавидят, понимаете, Ефремов, там, или еще кого-то. Эти люди были рабами. Вот я был в Луганской области, в этих шахтерских поселках, как раз зимой, когда все разворачивалось на Майдане, я проехался по Луганской и Донецкой области. Донецк, я уже говорил об этом, блистательный город, один из самых, ну, по крайней мере, в центре, прекрасных украинских городов. Мэр Лукьянченко, не устану это повторять, превратил его в город, по которому приятно было находиться, приятно было бывать там. Ну, просто современный, очень молодежный город. Там очень много было студентов, там институты, университеты, интернациональный город.
То есть, я прошу прощения, что вы говорили перед этим, что на Украине чудовищно все ужасно.
Донецк. Донецк. А выезжаете в шахтерские городки, вот особенно в Луганской области, это ад на земле. Это был просто ад. Это были места, где у людей не было никакой работы, где ими командовали просто криминальные структуры, которые заставляли их делать, ну, и вынуждала просто там нужда. Эти вот эти копанки, это нелегальная, значит, добыча угля, понимаете, которая велась вопреки всем санитарным, каким-то еще иным нормам. Вот даже визуально было видно, что это как бы люди из такого кинговского мира. Кинговского Стивена Кинга. Знаете, это как бы вот его мир в его этих романах про темную башню, это как бы мир, наполненный какими-то артефактами древних. Тут вот развалины каких-то там заводов, каких-то еще объектов. Но современные люди, они уже деградировали. Они не знают, что им даже делать с этими вещами. А ведь это Ворошиловградская область, которая была одной из ведущих военно-технических областей Советского Союза.
Скажите тогда, как получалось, что в одном, при той же самой проклятой власти, при которой вот это все происходило, блистательный город Донецк процветал?
Это вопрос, который много обсуждался украинскими журналистами. Ну, потому что просто в Донецке, во-первых, там были хозяева, конечно, это были криминальные олигархические группы, которые украшали для себя свой город. Потом источник благосостояния Донецка – это вовсе не уголь. А это, скажем так, приграничная контрабанда и приграничные всякие ресурсы, которые были за счет разницы цены в топливе. Счет шел, между прочим, на миллионы тонн, понимаете, там, вот этих, и так называемая приграничная контрабанда. Она, собственно, позволяла там аккумулироваться огромному количеству денег, которые эти люди донецкие инвестировали в свой родной город, в том, чтобы сделать его современным, сверкающим городом. Ну, так жила просто вся Украина. Просто в других регионах никто никуда ничего не инвестировал. Вот по Киеву погуляйте. Там, ну, сейчас, допустим, если майдановская эйфория прошла, но вот за полгода до Майдана, понимаете, при самых разных мэрах.
Я не была,
Киев производил впечатление. Сам по себе Киев один из красивейших городов на земле. Но это как бы абстрактно прекрасный город. А так вот, если смотреть его инфраструктуру, это была просто оккупированная территория. Это просто разрушалось, вот постепенно деградировала старая советская инфраструктура. Там какие-то рестораны строились, там еще чего-то. Я вот помню, был в Киеве зимой, снег не убирался. Еще был этот мэр, сумасшедший сектант там одно время. Потом, значит, летом что-то там другое происходит, понимаете, какие-то другие идут нюансы.
Максим,
конечно,
Леонардович,
есть места там, где вот олигархи для себя там по улице Хмельницкого или где-то еще брусчатка, там театр, все сделали так, но в
я
целом...
Я вам в Москве тоже покажу малоприятные
места. Я сейчас не сравниваю, я совершенно не ставлю Россию, Российскую Федерацию в пример Украине. Просто говорю, просто в Украине было хуже в 5 раз.
Хорошо.
Вот я знаю все, что плохо. Там на Северном Кавказе, в Ставропольском крае, в Ростовской области. Я соседние называю области. Понимаете, в других областях такие безнадежные, разрушенные города в некоторых областях, понимаете? Особенно в русских, кстати, областях. Не черноземные зоны, где за рамками мест, куда ездят туристы, просто, ну, у людей как бы нету ни работы, ничего.
Случай,
но
да.
Там было еще хуже, поверьте.
Хорошо,
потому что
Максим, давайте вернемся к повстанческой армии, скажем так, да, если можно. Вы говорите о боевом духе,
так
это очень
хочу,
важно.
Подождите, Оль, так. Это важная мысль просто, я ее не закончил. Вот эти люди, которых заставляли быть просто рабами криминала и олигархов, сейчас взяли в руки оружие.
Так, где они его взяли?
Постепенно, да неважно, где они взяли.
Как
они его захватили, хорошо, в СБУ, в МВД, на складах украинской армии. Купили. Украина торговала оружием на весь мир. Вся Северная Африка воевала украинским оружием, понимаете?
Так.
Абсолютно. Вот война в Ливии велась украинским оружием. Война в Судане украинским оружием велась. Украине купить все, что угодно, кроме атомной бомбы.
То есть производство у них было неплохое?
У них производство было советское, которое по инерции шло. И это производство никак не отражалось только на Украине, потому что все эти бабки шли кому-то в карман.
Так. Окей.
Так вот, взяли вот эти люди оружие. Ощутили себя людьми. Людьми. Вот они поняли, что они больше не просто какое-то мясо, на котором это можно кинуть в зубы, там, не знаю, $300 в лучшем случае, как это как премиальные, и сказать: все, иди там, молодец, хорошо поработал, и уехать на шикарном Роллс-Ройсе. Это реалии украинской жизни были. Получив в руки оружие, эти люди постепенно просыпались, начиная с марта. Я вот помню лица. Март, еще неуверенные лица. И сейчас они уже прошедшие бои полугодовые. Это совсем другой человеческий материал.
Подождите, пожалуйста. По
это поводу, качественные по поводу люди. Материала. Это люди, восставшие из грязи, куда их упихивали правящие элиты. Это люди, которых уже можно назвать народом. И которые на самом деле хотят... Постепенно в них это просыпается, еще такое мычание, они еще точно это не формулируют. Они хотят быть не пылью под ногами правящих элит, а субъектом истории. Они хотят сами быть людьми и гражданами. Вот в чем смысл восстания Донецка-Луганска, восстания Новороссии.
Хорошо. Как вы предполагаете, значит, у них, я не знаю, ресурсов хватит на то, чтобы вести дальше кампанию? Они все-таки воюют
с государством. Ну, во-первых, они постепенно... Они воюют с армией, которая... Долгие годы пребывала в состоянии деградации, потому что украинская армия ничем не занималась, кроме спекуляции оружием и спекуляции там горюче-смазочными материалами из разных частей. Там даже военное училище они позакрывали, понимаете, потому что такая концепция, такое государство.
Ну, одним словом, боевой дух против деградирующей армии.
Все, что можно утащить, все утащить. Ну, в этой армии, да, там что-то там просыпается, там, потому что все-таки мужчины с оружием в руках, они сражаются. Я просто жду момента, когда украинская армия повернет штыки в другую сторону.
Вот
когда они
вопрос.
Повернут штыки и пойдут на Киев, когда они поймут, что зачем им задают себе вопрос, эти солдаты и офицеры, что зачем им воевать за интересы Порошенко, за интересы Коломойского, за интересы Тимошенко и всех остальных, когда можно воевать за интересы народа Украины, говорящего на разных языках, но потенциально имеющего сейчас уникальную возможность. Никто не имеет такой возможности на постсоветском пространстве стать хозяевами на своей земле. Без олигархов, без коррумпированных чиновников, без силовиков, которые сидят у них на шее. Безо всего без этого. Вот именно сейчас эта возможность. Если сейчас, конечно, в ходе этой войны опять вернуться туда, на восток, понимаете, все эти распальцованные...
Вы не исключаете такой возможности?
Совершенно не исключаю. Это все зависеть будет от политического самосознания. Сегодня восстание... И от того, как остальная Украина сумеет выбраться из своего летаргического сна, который у них на самом деле идет между телевизором, где им там Савик Шустер поет украинские национальные песни, понимаете, на политическом языке, и митингами бесконечными, еще гробами, которые туда...
Вот. Максим, если можно о гробах.
Он 12 тысяч уже там Совет Безопасности Украины назвал погибших.
Скажите, пожалуйста, российские военнослужащие там воюют?
Это я про кадровых военнослужащих читал только домыслы журналистские. Все, что я читал, это эмоции,
домыслы. Так, хорошо,
домыслы,
а фотографии вот с кладбища вы не видели?
Ну, это кладбище что, в Украине?
Нет. Эти
а
люди
где это
вернулись в Псков.
Ну, они вернулись мёртвые. С Украины.
Вот это вопрос.
Так это же вопрос, а не ответ. А все журналисты так об этом говорят, как будто это ответ, а не вопрос.
Подождите, а где еще сейчас?
А вы полагаете, Оля, вот давайте люди? Посмотрим, давайте посмотрим. Допустим, я командующий, ну, допустим, я вот даже глупый генерал.
Так.
Я не знаю, какие у нас генералы, думаю, что они не глупые. Но вот, и, допустим, я хочу послать на территорию другой страны, с которой у меня нету официальной войны, своих военнослужащих.
Так.
Ну, допустим, есть такая вот тема, да, у меня.
Ну, вот сейчас здесь человек
дали пресс-конференцию. Я их туда пошлю с жетонами, я их туда пошлю с военными билетами, с командировками, на которых будет написано «Воюем на территории другой страны». Я их туда пошлю так, чтобы у них отобрали документы. Вообще без документов, без жетонов, естественно. Я
и даже родственникам ничего не скажем?
Конечно, нет.
А если убьют, что делать в этой ситуации?
А если убьют, то родственники должны знать, что их родные и близкие, которые принимали военную присягу, тем самым
исполнили интернациональный долг.
Нет, они обязались умереть, если им это прикажется делать начальник. Армия – это не место, где, еще раз, торгуют горюче-смазочными материалами, строят дачи и зарабатывают деньги. А военный человек, который дает присягу, это, собственно, человек, который дает слово. Я умру, если мне прикажут умереть.
Вы считаете, не может быть такого, что туда по каким-то причинам попали люди, которые не должны были туда попасть.
А я не знаю, кто туда не должен
срочники.
Был попасть. Я считаю, что это исключенный вариант. Если туда попали срочники, то надо снимать просто все руководство российской армии. Потому что срочники в российской армии служат теперь год.
Да.
То есть получается, что даже не черпаки, их послали на боевую операцию. Судя по видео, это, конечно, никакие не срочники. Это уже взрослые мужчины от 25 до 30 лет по возрасту.
Хорошо, а вот эти мужчины, которые заблудились?
Ну, БТР же мог заехать туда. Понимаете, сам факт то, что они не оказали сопротивления, и, как пишут в СМИ, были задержаны сотрудниками СБУ. Представляете себе, если бы это на самом деле были люди, которым дали задание вести боевые операции на территории Украины, разве они позволили бы себя задержать без единого выстрела сотрудникам СБУ? Да они просто приняли бы бой и, наверное, попали бы в плен, там, ранеными или живыми, или контуженными. То, что они сразу положили автоматы, подняли руки... Но это очевидно совершенно, что они запросили по рации свое командование, что делать. Их спросили, а где вы находитесь? Они сказали, а хрен его знает. Ну, посмотрите еще раз.
Подождите, а где же наша система навигации?
Ну, там может одна, там какие-то нюансы всегда могут быть, понимаете, в этих БТРах и так далее. А мы, кажется, находимся тут. Сказали, положите оружие, не сопротивляйтесь, сдайтесь. Позвольте себя арестовать. Ведь явно они без приказа это не сделали бы. Если бы не было приказа, любой солдат, тем более это контрактники, это видно просто по возрасту.
Так.
Но они бы держались бы там, окопались бы, и эти сотрудники СБУ, уверен бы, легко бы их так
не взяли. Если предположить, что какие-то контрактники все-таки на территории Украины воюют, за что они воюют?
Если предположить, что какие-то военнослужащие, контрактники воюют на территории другого государства, они, надеюсь, это могут делать только в соответствии с приказом, который им дало вышестоящее командование. А то есть такой приказ или нет такого приказа, это уже, согласитесь, следующий вопрос. Правильно?
Но вы считаете, что его нет?
Я не знаю. Я просто знаю, что многие государства посылают своих контрактников на территории других государств воевать. Допустим,
значит, не исключается.
Французский и иностранный легион... принимал участие во время ливийской гражданской войны.
Советские воины тоже принимали участие.
Давайте вспомним более близкое время. Вот есть четкая совершенно версия событий смерти Муаммара Каддафи. В его захвате никакие не ливийские повстанцы принимали участие, а французские спецслужбы, которые навели на этот конвой, когда он выходил из Мисураты, которые... или не Мисураты, где там этот город, не помню.
Поэтому,
естественно, большие государства посылают на территории других стран своих военнослужащих. И это специальные группы, это в каждой великой стране такие группы. Но я не знаю, есть ли нет они в Украине, это уже другой вопрос. Надо поймать такие
Хорошо.
Группы и показать, если они есть.
Особое мнение Максима Шевченко. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. Особое мнение высказывает журналист Максим Шевченко. Максим Леонардович, тут вот интересуется...
Кстати,
поводу...
даже украинская сторона сказала, мы не считаем их пленными. Но если мы не считаем их пленными, значит, они... У украинской стороны есть сведения, что эти ребята совершенно не планируют принимать участие ни в каких боевых действиях.
Да мне кажется, что даже те, кто принимали участие в боевых действиях, изначально этого не планировали.
Нет, это не так.
Ну, хорошо.
Я допускаю, что там есть много, ну, достаточное количество добровольцев, которые являются военнослужащими в прошлом, возможно, или я не знаю, как, какое у них там отношение, которые там воюют и на стороне повстанческого движения тоже. Я, допустим, знаю некоторых людей, которые хотели туда поехать сами, вот там, будучи военными, но их не увольняют и не дают командировки, отпуска. Не дают. А знаю, слышал про людей, которые просто демобилизовались из армии,
ну,
военно-специалисты, и поехали туда воевать, да. Возникает вопрос, если они там погибают, там или ранены, кто их лечит, их ранения, кто платит им семьям? Получается, никто. Потому что если это не официальная армейская командировка, то как бы человек рассчитывает только на себя и на какую-то кассу взаимопомощи своих товарищей.
Скажите, пожалуйста, вот когда вы говорили о боевом духе и вот этом вот восстании против рабства, вам тут слушатель Владимир прислал вопрос, а почему чеченцы не смогли победить в своей освободительной войне?
Потому что чеченцы локализовались в этническом таком анклаве, в этническом гетто, и потом чеченцы, ну, скажем так, они война шла сразу по линии русский против чеченцев, пошла очень быстро. Дудаев сначала пытался что-то такое выступать как советский офицер, как советский генерал, там ездил в советской военной форме, пытался к этому апеллировать, но через полгода войны, после первых кровопролитных боев в Грозном, уже стало ясно, что ситуация совсем другая.
То есть это не то же самое.
Чеченцам помогало очень много народа. Если вы спрашиваете об этом, в Чечню шли поставки оружия из-за границы, в Чечню шли потоки добровольцев из-за границы. Просто чеченское сопротивление проиграло. Нет, ну, в чем-то все ситуации.
Метрополия и некая сепаратистская часть. Разве
центр
нет?
И сепаратистская, и восставшая провинция. Безусловно, похоже, я об этом говорил, и так же, как Чеченской войны, можно было избежать. И она сознательно была начата Ельциным и его окружением для того, чтобы контролировать выборы 96-го года. Это же очевидно всем. Для того, чтобы не допустить победы КПРФ и прихода к власти коммунистов. Для этого была затеяна эта гражданская война чудовищная, чеченская, унесшая жизнь десятков тысяч людей по всей стране. Они-то рассчитывали, что получат маленькую управляемую войну, что все разбегутся при виде этих колонн танков, а получили войну, которая завершилась, дай бог, только 4 года назад, понимаете, более-менее как-то, ну, может, чуть раньше, там, 6 лет назад, я не помню, когда там режим КТО в Чечне был прекращен окончательно. А Киев, как всякие либералы, действовал по тому же принципу, так как для них главная тема сейчас – это выборы в Верховную Раду. И как
то
там...
есть они сами затеяли себе
конечно,
вот это?
Конечно, все можно было договориться, так же, как Ельцин мог договориться с Дудаевым и подписать с ним в рамках федерального договора такой же примерно договор, как подписали с Татарстаном, и все шло к этому, и посредничали, и Аушев посредничал, и Шамиев посредничал, об этом уже написано массу книг. Все это известно. Также и здесь то же самое. Можно было даже этой власти, которая захватила власть в Киеве, договориться, если бы они хотели мира. И с Донецком, и с Луганском.
Вы сейчас хотите сказать, что киевские власти, Порошенко в частности, заинтересованы в гражданской войне на своей территории?
Сейчас, конечно, потому что это управляемый, это способ управлять главным, что они считают для себя главным. Сейчас для них главное – это политический кризис и выборы в Верховную Раду. Конечно, с помощью гражданской войны, как им кажется, они смогут решать вопросы создания коалиции, там, информационной какой-то политики, накачивания политическими лозунгами, может быть, даже объявление военного положения. Тут козырь в руках президента.
А сепаратизм вообще не угрожает любой стране?
Если он локализован. Вот чеченский сепаратизм был локализован в Чечне. Оттуда выходили только отморозки типа Басаева, которые там нападали на больницы или типа Радуева. Он был локализован. А здесь же проблема для них в том, и, кстати, вот эта вот тенденция с травливанием русских с украинцами, она же, на самом деле, работала на Киев всегда, а не на повстанцев.
Подождите, а мы разве сейчас по центральному телевидению не вот стравливали?
Это... А у меня с самого начала был вопрос, потому что я считаю, что эта линия работала на Киев. Она позволяла Киеву, условно говоря, так отделить, понимаете ли, русский от украинского фактора и использовать многомиллионный украинский фактор для мобилизации, для ведения войны против восставшего народа Новороссии. Поэтому я-то всегда как раз выступал за то, что это социально-политическая война, а не этническая война. Поэтому вот все эти концепции, там, русский мир против украинского мира, я всегда считал крайне вредными. Я всегда выступал за то, с самого начала, с марта месяца, с февраля, за то, чтобы скинуть правительство олигархов, криминальной бюрократии и омерзительных, продавшихся криминалов, у силовиков, которые я наблюдаю в Украине уже много лет, и за то, чтобы народ в разных регионах Украины дальше решил свою судьбу. Будет ли это союз народных республик, будет ли это единое государство, безусловно, по каким-то иным правилам там построенное. Но, естественно, вот это вот фактор, что мы тут русские, а там вы украинцы, он позволял и позволяет киевской власти постоянно проводить националистическую мобилизацию такую. Поэтому я-то как раз считаю, что для победы в этой войне необходимо как раз сказать, что украинцы и русские, там, греки, армяне и так далее, там народы Украины более маленькие, у вас общие интересы социальные. Вам надо просто убрать от власти всю эту, всех этих бандитов, которые вас мучают уже столько лет, которые заставляют вас убивать друг друга, а дальше договориться, как будет жить Новороссия, как будет жить Центральная Украина, как будет жить Западная Украина, где жёлто-блакитный флаг, где там чёрно-оранжевый флаг будет и так далее. Может быть, люди имеют право на своей земле, когда они хозяева, сами решать свою судьбу. Вот республика народная – это формат народного самоопределения, это формат реализации народной свободы. Я надеюсь, что в этих республиках не возникнут новые олигархи, которые потом будут торговать ими направо и налево, как это мы наблюдаем в некоторых, понимаете, скажем так, бывших сепаратистских регионах, да и не сепаратистских тоже. Поэтому война в Украине – это война не только там за, как нам тут пытаются сказать, за русский мир. Это война за социальную справедливость, за свободу и за власть народа, в конце концов.
И при этом в интересах Киева.
Они просто в это не верят. Они просто полагают, что она контролируется их партнерами из Москвы. А в Москве у них есть серьезные партнеры, понимаете?
Да.
Которые всегда это будут сдерживать и будут держать поводок на шее повстанческого движения.
А они держат? Они есть? Как вы считаете?
Я думаю, такие партнеры, безусловно, есть. Я думаю, что это именно та самая пресловутая пятая колонна. В чем особенность пятой колонны? Пятая колонна – это не те, кто кричит «Долой республику!» «Да здравствует Франко!» Это как раз первая, вторая, третья и четвертая колонны. Это открытые франкисты. Они не пятая колонна. Пятая колонна – это те, кто кричит «Да здравствует республика!» «Да здравствует там долой Франко!» Это я испанский просто вспоминаю события. А в момент, когда приходят первые четыре колонны, эти большие лизоблюда республиканской власти просто объявляют военную хунту и сдают Мадрид франкистам, переходят на сторону врага. Пятая колонна – это те, кто кричит громче всех «Да здравствует государь!». Именно они и предадут государя в первый удобный для них момент. А те, кто критикует государя, это никакая не пятая колонна, это открытая оппозиция. У нас тут некая путаница с понятиями произошла. Вот я считаю, что есть пятая колонна, безусловно, в России, которая работает на фашистский киевский режим и которая пытается контролировать народные движения на Украине сегодня, в Новороссии, в Осташево.
Я боюсь спросить, не хотите ли вы сказать, что представители этой пятой колонны сейчас выступают у нас на центральных каналах, в том числе снимают всякие пропагандистские фильмы?
Нет, я просто не знаю, кто выступает на центральных каналах. Я, безусловно, с уважением отношусь к работе коллег на центральных каналах, но в отличие от оппозиции или от власти, я не бросаюсь такими обвинениями. Но просто я точно знаю, что тот, кто кричит, помните, как сказал Христос, тот, кто скажет мне, не всякий говорящий мне «Господи, Господи», будет во царстве со мной, понимаете? Вот не всякий славящий власть является ее сторонником. Может, он и есть пятая колонна, что пятая колонна, ее первый признак, это то, что она глотку дерет, славя власть, и она же ее потом предаст при первом удобном случае.
Скажите, пожалуйста,
мы же проходили все это, вот КГБ, ЦК, ВЛКСМ, проходили. Как они нам ездили по мозгам, как они нам запрещали читать Солженицына, понимаете, там, и «Мастер Маргарита», как они исключали нас из комсомола, и они же оказались первыми предателями советской власти, первыми из тех, кто стал олигархами, криминалом, и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? Именно они стали потом власовцами и всем остальным. Коммунисты, комсомольцы и КГБшники. Те, кто... Вот, то есть у нас опыт понимания, что такое пятая колонна вслед за республиканской Испанией, очень большой, дотошный и серьезный.
Евгений из Пензы испугался, не вы ли в пятой колонии? Вы же даже митинги заключали.
Я не в пятой колонии. И меня нигде нет ни на каких каналах. Я свою мысль, свою позицию выражаю с зимы. Как я думаю, так я и говорю. Потому что я считаю, что идет на пользу моей стране, моему народу, к которому я, в частности, отношу и украинский народ тоже.
Самый последний вопрос. А не в интересах...
Митинг я вел потому, что я считал, что победа либералов в 2012 году хуже, чем власть бюрократов гораздо. Поэтому я тогда осознанно выбрал позицию против либеральной революции в России.
Спасибо большое. Это было «Особое мнение» журналиста Максима Шевченко. Всего доброго.
Как давно мы не встретились.